Алмаз есть предмет в своем роде совершенный, ибо нигде такая сила сопротивления или непроницаемости не соединяется с такой светозарностью, нигде не встречается такая яркая и тонкая игра света в таком твердом теле. В черве, напротив, мы находим одно из несовершеннейших зачаточных выражений для той идеи органической жизни, к области которой это существо принадлежит. Хотя уже по самому химическому составу своих тканей червь есть тело более сложное, чем алмаз, но организация этого тела есть самое упрощенное и скудное. Точно так же, хотя по силе индивидуального единства этот простейший организм все-таки превосходит всякий алмаз, ибо не может, подобно сему последнему, безразлично дробиться, оставаясь самим собою, однако в смысле органическом это единство настолько слабо, что даже иногда не выдерживает идеи организма, способность делиться по членникам. Таким образом, с точки зрения собственно эстетической, червь, как крайне несовершенное воплощение своей, хотя сравнительно и высокой идеи животного организма, должен быть поставлен неизмеримо ниже алмаза, который есть совершенное, законченное выражение своей, хотя и малосодержательной идеи просветленного камня. Вещество есть косность и непроницаемость бытия, прямая противоположность идеи как положительной всепроницаемости или всеединству. Лишь в свете вещество освобождается от своей косности и непроницаемости, и таким образом видимый мир впервые расчленяется на две противоположные полярности. Свет или его невесомый носитель эфир есть первичная реальность идеи в ее противоположности весомому веществу. И в этом смысле он есть первое начало красоты в природе. Дальнейшие ее явления обусловлены сочетаниями света с материей. Такие сочетания бывают двоякого рода – механические или наружные, и органические или внутренние. Первыми производятся, собственно, световые явления в природе, вторыми – явления жизни. Древняя наука догадывалась, а нынешняя доказывает, что органическая жизнь есть превращение света. Таким образом, материя становится носительницей красоты через действие одного и того же светового начала – которая ее сперва поверхностно озаряет, а затем внутренно проникает, животворит и организует. В мире неорганическом красота принадлежит или таким предметам и явлениям, в которых вещество прямо становится носителем света, или таким, в которых неодушевленная природа как бы одушевляется и в своем движении являет черты жизни. Оставляя метафизике решать вопрос, насколько тут субъективные иллюзии и насколько действительно природа, помимо органических существ, растений и животных, имеет в себе жизни, то есть способности к внутренним восприятиям и самостоятельным движениям. Для нас в пределах эстетического рассуждения достаточно того факта, что в явлениях, о которых идет речь, красота их обусловлена не механическим движением как таковым, а впечатлением игры живых сил. Но сначала несколько слов о красоте неорганической природы в ее покое, о красоте чисто светового характера. Порядок воплощения идеи или явления красоты в мире соответствует общему космогоническому порядку. Вначале сотвори Бог небо. Если наши предки видели в небе отца богов, то мы, и не поклоняясь Сварогу или Варуне, и вовсе не усматривая в небесном своде признаков живого личного существа, не менее язычников, любуемся его красотой. Следовательно, она не зависит от наших субъективных представлений, а связана с действительными свойствами, присущими видимому нам мировому пространству. Эти эстетические свойства неба обусловлены светом, оно прекрасно только озаренное. Ни в серый дождливый день, ни в черную беззвездную ночь небо никакой красоты не имеет. Говоря об этой красоте, мы разумеем, собственно, лишь световые явления, происходящие в пределах доступного нашим взглядам мирового пространства. Всеобъемлющее небо прекрасно, во-первых, как образ вселенского всеединства, как выражение спокойного торжества, вечной победы светлого начала над хаотическим смятением, вечного воплощения идеи во всем объеме материального бытия. Этот общий смысл раскрывается более определенно в трех главных видах небесной красоты – солнечной, лунной и звездной. Первое. Мировое всеединство и его физический выразитель – свет в своем собственном активном средоточии – солнце. Солнечный восход – образ деятельного торжества светлых сил. Отсюда особенная красота неба в эту минуту, когда по всей неизмеримости эфирной несется благовест всемирный победных солнечных лучей – Тютчев. Сияющая красота неба в ясный полдень – тоже торжество света, но уже достигнутое не в действии, а в невозмутимом неподвижном покое. И как мечты, почиющие природы, волнистые проходят облака. Фет. Мировое всеединство со стороны воспринимающей... Второе. Мировое всеединство со стороны воспринимающей его материальной природы, свет отраженный, пассивная женственная красота лунной ночи. Как естественный переход от солнечного вида к лунному, красота вечернего неба и заходящего солнца, когда уменьшение прямой центральной силы света вознаграждается большим разнообразием его оттенков в озаренной среде. Третье. Мировое всеединство и его выразитель свет в своем первоначальном расчленении на множественность самостоятельных средоточий, обнимаемых, однако, общей гармонией, красота звездного неба. Ясно, что в этой последней полнее и совершеннее, нежели в двух первых, осуществляется идея положительного всеединства. Впрочем, не должно забывать, что как непосредственное впечатление от красоты яркого полдня или лунной ночи, так и эстетическая оценка этой красоты обнимает необходимо всю картину природы в данный момент, все те земные предметы и явления, которые озарены солнцем и луною и которые имеют свою собственную красоту, усиленную этим особенным озарением, но в свою очередь увеличивающую красоту светлого неба, тогда как при созерцании звездной ночи эстетическое впечатление всецело ограничивается самим небом, а красота земных предметов, сливающихся во мраке, не может иметь значения. Если устранить эту неравномерность и при эстетической оценке полдневного и лунного неба отвлечься от красоты озаренного ландшафта, то всякий согласится, что из трех главных видов неба звездное представляет наибольшую степень красоты. Из астральной бесконечности, переходя в тесные пределы нашей земной атмосферы, мы встречаемся здесь с прекрасными явлениями, изображающими в различной степени просветление материи или воплощение в ней идеального начала. В этом смысле имеют самостоятельную красоту облака, озаренные утренним или вечерним солнцем, с их различными оттенками и сочетаниями цветов, северное сияние и так далее. Полнее и определеннее ту же идею взаимного проникновения небесного света и земной стихии представляет радуга, в которой темное и бесформенное вещество водяных паров превращается на миг в яркое и полноцветное откровение воплощенного света и просветленной материи. Как неожиданно и ярко, по влажной небо синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. Тютчев. К световому прекрасному принадлежит и красота спокойного моря. В воде материальная стихия впервые освобождается от своей косности и непроницаемой твердости. Этот текучий элемент есть связь неба и земли, и такое его значение наглядно является в картине затихшего моря, отражающего в себе бесконечную синеву и сияние небес. Еще яснее этот характер водяной красоты в гладком зеркале озера или реки. К воплощениям света в материи газообразной, облака, радуга и к сейчас упомянутым его воплощениям в материи жидкой должно присоединить еще световые воплощения в твердых телах, благородные металлы и драгоценные камни. Сюда относятся в большей или меньшей степени сказанное выше по поводу алмаза. От явлений спокойного, торжествующего света переходим к явлениям подвижной и кажущейся свободной жизни в неорганической природе. Жизнь по самому широкому своему определению есть игра или свободное движение частных сил и положений, объединенных в индивидуальном целом. Поскольку в этой игре выражается один из существующих признаков идеального или достойного бытия, который одинаково не может быть ни отвлеченно всеобщим, то есть пустым, ни случайно частным, поскольку воплощение ее в явлениях материального мира, действительная или кажущаяся жизнь в природе представляет эстетическое значение. Этой красотой видимой жизни в неорганическом мире отличается прежде всего текущая вода в разных своих видах – ручей, горная речка, водопад – эстетический смысл этого живого движения усиливается его беспредельностью, которая как бы выражает неутолимую тоску частного бытия, отделенного от абсолютного всеединства. Волна в разлуке с морем не ведает покою, ключом ли бьет кипучим или катится рекою, все ропщет и вздыхает в цепях и на просторе, тоскуя по безбрежном, бездонном синем море. А само это безбрежное море в своем бурном волнении получает новую красоту, как образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, не могущих, однако, расторгнуть общие связи мироздания и нарушить его единство, а только наполняющих его движением, блеском и громом. Как хорошо ты, о море ночное, здесь лучезарно, там сизо-черно, в лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит и плещет оно, на бесконечном, на вольном просторе, блеск и движенье, грохот и гром, тусклым сияньем облитое море, как хорошо ты в безлюдье ночном. Зыбь ты великая, зыбь ты морская, чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты. Тютчев. Хаос, то есть само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическая ценность таких явлений, как бурное море, зависит именно от того, что под ними хаос шевелится. Движение живых стихийных сил в природе имеет два главных оттенка – свободной игры и грозной борьбы. Одно и то же явление природы, гроза, может представлять и тот, и другой оттенок, смотря по условиям, в которых она происходит. Величавая красота летних гроз, как и бурного моря, зависит от шевелящегося хаоса и от возбужденной интенсивности стихийных сил, оспаривающих окончательное торжество у светлого мирового порядка. Совсем другое впечатление производит гроза в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нивы золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь, ветренная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю пролила. Тютчев. А вот у того же поэта картина наступающей грозы в летнюю ночь, в момент, когда хаотические силы еще только медленно готовятся к предстоящей страшной борьбе. Не остывшая от зною, ночь июльская блистала, и над тусклую землею небо, полное грозою, от зорниц все трепетало. Словно тяжкие ресницы разверзались порою, и сквозь беглые зорницы чьи-то грозные зеницы загорались над землею. Или еще лучше. Одни зорницы огневые, воспламеняясь чередой, как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой. Как по условленному знаку вдруг небо вспыхнет полоса, и быстро выступят из мраку поля и дальние леса, и вот опять все потемнело, все стихло в чуткой темноте, как бы таинственное дело решилось там на высоте. Поскольку и в неорганическом мире в некоторых его явлениях мы находим действительное предварение, антиципатию жизни, чем и обуславливается эстетическое значение этих явлений, постольку и звуки в неорганической природе, как выражение ее собственной жизни, приобретают свойства красоты. В жизни материальная природа внутренно проникается светом, поглощает его, притворяет во внутреннее движение и затем сообщает это движение внешней среде в звуки. Там, где этот общий идеальный смысл звука, как живого ответа материи на влияние света, статуя Мемнона, звучавшая на заре, не ясен для нас в частном звуковом явлении, там, где тела звучат не от себя, а лишь от внешнего и для них самих случайного воздействия, там не получается и никакого эстетического впечатления от звука. При этом бывает и так, что известные звуки, которые в своей отдельности имеют явно механический характер и потому не производят никакого впечатления красоты, в совокупности своей могут выражать жизнь некоторого собирательного целого и в этом качестве приобретают эстетическое значение. Так, например, в стуке колес по мостовой нет ничего прекрасного, но шум города, хотя и слагается главным образом из подобных некрасивых звуков, производит, однако, в своей совокупности, то есть издали, несомненно, эстетическое впечатление. Европейские города с их неопределенно разросшимися окрестностями представляют мало удобств для такого наблюдения. Но кому случалось подходить к большому восточному городу, например, Каиру, от тех сторон, где он граничит с пустыней, тот, наверное, с наслаждением прислушивался к звучащей жизни этого собирательного животного. В тех явлениях неорганической природы, о которых мы уже говорили, бурное море, гроза, звук входит лишь как один из элементов эстетического впечатления. В бушующем море уже самый вид волн являет характер жизни помимо их шума. Ты — волна моя морская, своенравная волна, как, покоясь или играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, или метешься ты и бьешься в одичалой бездне вод? Тютчев. Тому же поэту волна по своему виду и живому движению представляется скачущим морским конем. О, рьяный конь, о, конь морской, с бледно-зеленой гривой, то смирный, ласково-ручной, то бешеный игривый, ты буйным вихрем вскормлен был в широком Божьем поле, тебя он прядать научил, играть, скакать по воле. В иных случаях полное безмолвие в природе прямо усиливает эстетическое впечатление или даже составляет необходимое его условие, как это мы выше видели у того же поэта в картине «Наступающей ночной грозы». Зато в других явлениях неорганического мира весь жизненный и эстетический их смысл выражается исключительно в одних звуковых впечатлениях. Таковы скорбные вздохи скованного в космической темнице хаоса. «О чем ты воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, то глухо-жалобный, то шумный?» Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке и роешь и взрываешь в нем порой неистовые звуки. О страшных песен сих не пой, про древний хаос, про родимый. Как жадный мир души ночной внимает повести любимой. Из смертной рвется он груди, и с беспредельным жаждет слиться. О бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится. Тютчев. Порывы стихийных сил или стихийного бессилия сами по себе чуждые красоты порождают ее уже в неорганическом мире, становясь волей или неволей в различных аспектах природы материалом для более или менее ясного и полного выражения всемирной идеи или положительного всеединства. Зиждительное начало Вселенной, логос, отражающееся от вещества снаружи как свет и изнутри зажигающее жизнь в веществе, образует в виде животных и растительных организмов определенные устойчивые формы жизни, которые, восходя постепенно все к большему и большему совершенству, могут, наконец, послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и неделимой идеи. Реальная подкладка органических форм, материал биологического процесса, берется весь в мире вещественном, эта добыча, завоеванная зиждительным умом у хаотической материи. Иными словами, органические тела – суть лишь превращения или трансформации неорганического вещества в таком же, впрочем, смысле, в каком Исаакиевский собор есть трансформация гранита, а Венера Милосская – трансформация мрамора. Признавать в живых телах особую, исключительно им присущую жизненную силу – это все равно, что приписывать храму особую храмовую силу, а статуе – особую ваятельную силу. Явно, что с точки зрения реального состава в органических телах нет совсем ничего, кроме физических и химических элементов. Точно так же, как с этой точки зрения в храме нет ничего, кроме камня, золота и прочих материалов, а в мраморной статуе – ничего, кроме мрамора. А с формальной стороны в строении живых организмов мы имеем новую, сравнительно высшую степень проявления того же зиждительного начала, которое уже действовало и в мире неорганическом. Новый, относительно более совершенный способ воплощения той же идеи, которая уже находила себе выражение и в неодушевленной природе, хотя бы поверхностные и менее определенные. Тот же самый образ всеединства, который всемирный художник крупными и простыми чертами набросал на звездном небе или в многоцветной радуге, его же он подробно и тонко разрисовывает в растительных и животных телах. В мире органических существ различаются нами три главные стороны. Первая – внутренняя сущность или прима-материя жизни, стремление или хотение жить, то есть питаться и размножаться, голод и любовь, более страдательные в растениях, более деятельные в животных. Второе. Образ этой жизни, то есть морфологические и физиологические условия, которыми определяются питание и размножение, а в связи с ними и прочие второстепенные функции каждого органического вида. И, наконец, третье – биологическая цель, не в смысле внешней телеологии, а с точки зрения сравнительной анатомии, определяющей относительно целого органического мира место и значение тех частных форм, которые в каждом виде поддерживаются питанием и увековечиваются размножением. Самая биологическая цель при этом является двоякую. С одной стороны, органические виды – суть ступени, частью приходящие, частью пребывающие, общего биологического процесса, который от водяной плесени доходит до создания человеческого тела. А с другой стороны, эти виды можно рассматривать как члены всемирного организма, имеющие самостоятельное значение в жизни целого. Общая картина органического мира представляет две основные черты, без равномерного признания которых невозможно никакое понимание мировой жизни, никакая философия природы, а следовательно и никакая эстетика природы. Во-первых, несомненно, что органический мир не есть произведение так называемого непосредственного творчества, или что он не может быть прямо выведен из одного абсолютного творческого начала, ибо в таком случае он должен был бы представлять безусловное совершенство, безмятежность и гармонию не только в целом, но и во всех своих частях. Между тем, действительность далеко не соответствует такому оптимистическому представлению. В этом случае некоторые факты и открытия положительной науки имеют решающее значение. Рассматривая земной органический мир, особенно в его палеонтологической истории, достаточно известной в наши дни, мы находим здесь резко очерченную картину трудного и сложного процесса, определяемого борьбой разнородных начал, которая лишь после долгих усилий разрешается некоторым устойчивым равновесием. Это всего менее похоже на, безусловно, совершенное создание, непосредственно исходящее из творческой воли одного божественного художника. Наша биологическая история есть замедленное и болезненное рождение. Мы видим здесь явные знаки внутреннего противоборства, толчки и судорожные сотрясения, слепые движения ощупью, неоконченные наброски неудачных созданий, сколько чудовищных порождений и выкидышей. Все эти допотопные чудища, мегатерии, плезиозавры, ихтиозавры, птеродактили, могут ли они быть совершенным и непосредственным творением Божьим? Если бы они удовлетворяли своему назначению и заслуживали одобрения Творца, как могло бы случиться, что они окончательно исчезли с нашей Земли, уступив место формам более уравновешенным и гармоническим? Тем не менее, хотя животворный деятель мирового процесса и бросает, без сожаления, свои неудобные пробы, однако и в этом вторая основная черта органической природы. Он дорожит не одной только целью процесса, а каждую из его бесчисленных ступеней, лишь бы эта ступень в свою меру и по-своему хорошо воплощала идею жизни. Отвоевывая шаг за шагом у хаотических стихий материал для своих органических созданий, космический ум бережет каждую свою добычу и покидает только то, в чем его победа была мнимую, на что безмерность хаоса наложила свою неизгладимую печать. Вообще, изиждительное начало природы неравнодушно к красоте своих произведений, поэтому в царстве животным, где встречаются положительно безобразные творения, они или принадлежат к видам исчезнувшим, так называемым допотопным, то есть отброшенным природою за негодностью, или же они имеют паразитический характер – глиста, вши, клопы. И, следовательно, лишены самостоятельного значения, будучи только болезненно оживленными экскрементами других организмов, или, наконец, некрасивая форма принадлежит червеобразным личинкам насекомых, представляющим лишь переходную стадию в развитии целого животного. В окончательном же своем виде эти самые животные, бабочки, жуки и тому подобные не только освобождаются от отвратительной наружности червя, но некоторые из них даже служат весьма яркими образчиками красоты в природе. И по общему правилу, только в этом своем более красивом, окрыленном виде насекомое получает способность спариваться и размножаться, то есть увековечивать свой вид. Если бы спаривались и размножались личинки, то они увековечивали бы эту безобразную животную форму как окончательную. Но природа неравнодушна к красоте, она допускает безобразные формы в качестве переходных стадий, но для увековечивания своих произведений старается сообщить им возможную в каждом роде красоту. Правда, помимо паразитов и червеобразных личинок, существуют другие некрасивые формы и даже в высших классах животного царства, например, свиньи. Но дикий кабан или вепрь нисколько не отвратителен, он даже не лишен своего рода красоты. Отвратительно только домашняя, откормленная свинка. Но тут уже мы имеем дело с злоупотреблением человека, а не с произведением природы. Вообще же, если красота в природе, как мы это утверждаем, есть реально объективное произведение сложного и постепенного космогонического процесса, то существование безобразных явлений вполне понятно и необходимо. Самые отвратительные формы животного царства послужили и еще послужат нам для подтверждения и иллюстрации наших мыслей. После этих пояснений мы можем перейти к эстетическому обзору органического мира. В растительном царстве светлое эфирное начало уже не только озаряет костное вещество и не только возбуждает в нем порывистое приходящее движение, как в явлениях стихийной красоты, но и внутренно движет его, поднимает его изнутри, постоянным образом преодолевая силу тяжести. В растении свет и материя вступают в прочное, неразрывное сочетание, впервые проникают друг в друга, становятся одной неделимой жизнью, и эта жизнь поднимает кверху земную стихию, заставляет ее тянуться к небу и солнцу. Между косностью минералов и произвольным движением животных это незаметное внутреннее движение вверх или рост составляет характеризующее свойство растений, которые от него имеют и свое название. Поскольку здесь светлая форма и темное вещество впервые органически нераздельно сливаются в одно целое, растение есть первое действительное и живое воплощение небесного начала на земле, первое действительное преображение земной стихии. Два космогонические начала, которые в явлениях неорганического мира лишь поверхностно соприкасаются и извне возбуждают друг друга, здесь действительно соединяются и порождают одну неделимо двойственную небесно-земную сущность растений. Как будто, чуя жизнь двойную, и ей овеяны вдвойне, и землю чувствуют родную, и в небо просятся они. Фет. В растительном царстве жизнь выражается преимущественно в объективном направлении, в произведении прекрасных органических форм. В этом первом живом порождении небесных и земных сил внутренняя жизнь еще слабо обособилась. Это есть безмолвно преображенная и тихо приподнявшаяся к небу земля. Материальное начало, возведенное на новую степень бытия, на степень живого существа, не успело еще развить соответственной внутренней интенсивности, оно как бы замерло в общем чувстве своего просветления. Из двух неразделенных, но тем не менее различных сторон органической жизни в растительном мире решительно преобладают стороны организации над стороной жизни. Растение хотя и живет, но оно и есть более организованное тело, нежели живое существо. В нем видимые формы значительнее внутренних состояний. Эти последние существуют, но в слабой степени. Душа растений, как уже давно замечено, есть грезящая душа. Поэтому и главный способ для выражения внутренних субъективных состояний – голос – вполне отсутствует у всех растений. Зато красотой видимых форм они наделены гораздо равномернее, нежели животные, и вообще говоря, превосходят их в этом отношении. Для растений зрительная красота есть настоящая достигнутая цель, поэтому органы размножения, цветы, которыми в наиболее значительной части растительного царства увековечивается данный вид, представляют вместе с тем и наибольшее развитие растительной красоты в ее специфическом характере – наивной, спокойной и дремлющей. Так как в растительном мире главное дело не в содержании внутреннем, не в интенсивности и полноте субъективной жизни, а в законченном внешнем выражении хотя бы и простого сравнительно содержания, то естественное различие между высшими и низшими растениями определяется соответственно степени их видимого совершенства или красоты, то есть эстетический критерий совпадает здесь, вообще говоря, с естественно-научным, чего, как сейчас увидим, вовсе не замечается в царстве животных. Два главные отдела растительного мира характеризуются присутствием или отсутствием цветка, то есть того сложного органа, в котором преимущественно сосредотачивается растительная красота. Снабженные цветами и потому, вообще говоря, более красивые растения составляют высший отдел явно брачных, а лишенные цветов и, в общем, не отличающиеся красотой растения принадлежат к низшему отделу тайно брачных. И между этими последними самые низшие по структуре водоросли, мхи, суть и наименее красивые, тогда как сравнительно более сложные или высшие папоротники обладают и большей степенью красоты. Совершенно не то, видимо, у животных. Хотя они также разделяются на два главные отдела – низшие беспозвоночных и высшие позвоночных животных, но тут уже никак нельзя сказать, чтобы высшие были вообще красивее низших. Эстетический и зоологический критерии здесь уже вовсе не совпадают. к числу беспозвоночных, следовательно, к низшему из двух главных отделов животного царства, относятся одни из самых красивых зоологических форм бабочки, которые, несомненно, превосходят красотою большую часть высших животных. А между этими последними, то есть в отделе позвоночных, степень зоологического развития, вообще говоря, вовсе не соответствует степени красоты. Самый низший из четырех классов рыбы весьма богат красивыми формами, тогда как в самом высшем млекопитающих видное место занимают такие неэстетические твари, как бегемоты, носороги, киты. Самые красивые и вместе с тем самые музыкальные позвоночные животные принадлежат к среднему классу птиц, а не к высшему, да и всем последним у млекопитающих отряд, представляющий наивысшую степень зоологического развития, четыре руки и обезьяны, есть вместе с тем и самый безобразный. Очевидно, в животном царстве красота еще не есть достигнутая цель, а органические формы существуют здесь не ради одного своего видимого совершенства, а служат также и главным образом как средство для развития наиболее интенсивных проявлений жизненности, пока, наконец, эти проявления не уравновешиваются и не входят в меру человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшую видимую формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе животной и растительной красоты. Но если мир животных представляет, сравнительно с растениями, менее пищи для непосредственного эстетического созерцания, то для философии красоты животное царство содержит особенно много любопытных и поучительных данных, разработкой которых мы обязаны, конечно, не эстетике по профессии, а естествоиспытателям и во главе их великому Дарвину в его сочинении о половом подборе. Хотя его цель здесь была в том, чтобы подтвердить и дополнить теорию происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование, предмет посторонний для нашего теперешнего рассуждения, но этим не исчерпывается значение собранных в этой книге наблюдений и указаний, как принадлежащих самому Дарвину, так и чужих. Многие из них интересны и важны для нас потому, что доказывают объективную реальность красоты в природе, независимо от субъективных человеческих вкусов. На каждой новой ступени мирового развития, с каждым новым существенным углублением и осложнением природного существования открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединой идеи в прекрасных формах, но еще только возможность. Мы знаем, что усиленная степень природного бытия сама по себе еще не ручается за его красоту, что космогонический критерий не совпадает с эстетическим, а отчасти даже находится с ним в прямой противоположности. Оно и понятно. Возведенная на высшую степень бытия и этим внутренно усиленная, стихийная основа Вселенной, слепая природная воля, получает за раз и способность к более полному и глубокому подчинению и идеальному началу космоса.